разных формах. Это может быть действительно стимулом к творчеству там, ну, там, для детей, для всех, для друзей, семьи. А может быть оправданием, ну, например, там, не желаться бытовыми вещами. То есть мы все такие творческие. Ну и поэтому, ну, да, у нас некому убраться дома, да, у нас там всегда все сломано, но мы же выше. И вот сейчас я, да, еще миф может строиться вокруг кого-то одного, например, вокруг какого-нибудь великого предка. То есть мы потомки, не знаю, там, графа Толстого, и это становится центром семейного мифа. Или локальный такой герой и выдающийся человек. В семье есть, ну, например, там героический такой там дед. Что бы мы без него делали? Он всем жизнь устроил, он обо всех позаботился. И какой сценарий это дает всем остальным? Ну, они должны быть беспомощные, чтобы на их фоне дед продолжал быть героическим. И сейчас я попрошу вас, ну, чтобы все-таки у нас был не только мой монолог, невозможно слушать 3 часа. В общем, подумайте, каждого из вас попрошу, ну, во-первых, подумать, какой у вас в семье миф, а потом объединиться с кем-то в пару, ну или в тройку, если вы так сидите, что вам удобнее было бы втроем, и друг другу рассказать, какой миф вашей семьи. Семью можете брать либо родительскую, либо, если вы уже состоите в браке, ну вот ту семью, в которой вы супруги, на ваш выбор. Вот подумайте, как вот коротко одной фразой сформулировать миф вашей семьи, какие люди, кто вы?
Миф идеальной семьи. Миф идеальной семьи.
А, идеальная семья – это вообще катастрофа, это на самом деле такой коллективный невроз. Это означает, что мы должны притворяться идеальной семьей друг перед другом и перед всем внешним. Ну, теме религиозных неврозов у нас будет посвящены завтрашние занятия, и там мы это будем подробно разбирать. Но в церкви это действительно бывает, ну, особенно трудно преодолеть, потому что эта идеальность подкрепляется, ну как бы подкрепляется авторитетом Бога. Так, успели ли вы обменяться со своим соседом? Ну или, может быть, проще будет, если мы обсудим это вместе. А вот у нас уже есть вот миф идеальной семьи. Какие еще мифы есть? Выживальщики, да, выживальщики, это у нас очень
популярно.
Творческие. Да, вот творческое.
Ну, в основном смешанные эти мифы, то есть и творчество, и выживание.
Нет, а могут быть совсем другие какие-то мифы. Например, может быть миф наоборот. Что это там мы семья хитрецов, мы всех там прихитрим. Там, ну, ну, собственно, даже какие-то криминальные вещи могут быть частью мифа. То есть не обязательно героические, но они героические внутри, ну, в смысле, они одобряемые внутри семьи. То есть миф это всегда что-то одобряемое. Да, еще такой момент. Миф становится крепче, когда семья подвергается изменениям. Например, входит в семью какой-то новый человек. Ну, например, есть семья, там сын женился, и тут же все объединились, например, вокруг мифа идеальной семьи, и начинают невестке доказывать, что у нас-то семья идеальная, не то что у некоторых. Или мы люди благородного происхождения, а у тебя вот все из деревни. Или наоборот, что ну там ты городская, жизни не знаешь, в общем, а вот мы-то все умеем, в отличие от некоторых. То есть семейный миф становится оружием обычно, то есть сплотиться против вторжения извне. Вторжение может быть и не человеком, а обстоятельствами. Ну, например, там дети идут в школу. Понятно, семье приходится приоткрыть свои границы перед внешним миром, плотнее контактировать с социумом. Соответственно, перед лицом школы семья начинает особо демонстрировать свою месть. И, собственно, миф, ну и вообще семейный сценарий невозможен без того, чтобы иметь в виду тот или иной тип семейных отношений. Вот такой краткий экскурс в историю, то есть от патриархальной семьи, которая еще в начале 20 века существовала, до наших дней. Но патриархальная семья существовала много веков, потому что жизнь была трудная, хозяйство экстенсивное, нужно было много рабочих рук, много детей, и, собственно, такая форма семьи была просто залогом выживания. То есть в патриархальной семье четко распределены роли, есть четкие гендерные роли. Вот женские обязанности такие-то, мужские обязанности такие-то. Детей надо приучать к труду с такого-то возраста. То есть все регламентировано традицией, очень много ритуалов. И, в принципе, основа отношений в такой семье – зависимость. А по отдельности никто не выживет. То есть, да, муж – глава семьи, но, скажем так, его круг обязанностей не перекрывает его жизнеобеспечение. То есть и его смысл в том, чтобы род продолжился. Но что происходит с патриархальной семьей? С патриархальной семьей происходит индустриализация начала 20 века. Масса людей перемещаются в города, где основа выживания уже не много рабочих рук, а личный профессионализм. Семья, в которой вместе жили несколько поколений, целиком в город не переезжает. Переезжают, ну, либо мужчины, там, ну, иногда даже не переезжают, а там на отхожие промыслы, то есть это сезонные заработки, либо все работоспособные, а старики, например, остаются в деревне, их содержат, иногда детей с ними оставляют. Но потом все чаще детей там забирают с собой, и, ну, тут понятно, тут революция, гражданская война, ну, в общем, и Россия, и Беларусь тут не отличаются в плане исторической травмы, то есть погибает масса мужчин, и где-то в начале, середины, ну, опять же, да, еще сталинские репрессии, да, но власть переходит в руки женщин, хотя внешне семья все еще патриархальная. Ну, то есть, по-прежнему муж считается главой семьи, но ресурсами больше распоряжается женщина. Потому что, во-первых, много семей без отцов, отцы погибли. То есть, безотцовщина – это уже все еще трагедия, но уже обычное дело. А мужчины, оторвавшись от корней, начинают много пить, потому что у них есть такая возможность, в общем. Как можно быть рабочим на заводе и пьянствовать, очень трудно быть крестьянином. Вот в цикле земледелия или скотоводства, и там каждый день пить. А вот быть рабочим и каждый день пить, в общем, получается. Но опять же, война, революция, то есть, ну, некий слом таких вот моральных и ценностных ориентиров происходит. Женщины в этом плане надежнее. Женщины надежнее, потому что они чувствуют ответственность за детей. Мужчина ответственность за детей чувствует уже не всегда. И поэтому примерно середины века, ну опять же, на это же время приходится Вторая мировая война, когда просто, скажем, в тылу остаются женщины, они вынуждены все брать в свои руки, в том числе ответственность за семью. И утверждается такая семейная модель, что муж, глава семьи, он принимает самые важные решения. Никто не знает, какие это самые важные, но самые важные. Нет, ну, например, это может быть решение, не знаю, там, переехать в другой город. Ну, понятно, что такое случается в жизни семьи не каждый день, а иногда не случается вообще. А повседневное, так сказать, второстепенное решение полностью.